Глава 15. Ева запутавшаяся. Эпиграф. Успехи поражений женщин обычно описываются в военных терминах. Выигранные битвы, проигранные битвы, завоеванные и сданные территории позиции. Сьюзен Фалуди. В предыдущих главах я уже говорила о том, что в настоящее время мы, возможно, переживаем начало эпохи Евы запутавшейся. Даже в странах Латинской Америки женщины больше не ведут себя так, как в прошлом. Они борются за свои права, пытаясь избежать принудительного бесчестия прошлых столетий, а также самоотверженно пытаются обелить и изменить образ опасных демониц, которые всегда были вне закона. Но это нелегкая задача. Дело в том, что в своем стремлении к универсальному женскому принципу женщины до сих пор руководствуются стечением обстоятельств, в одних случаях биологических, в других культурных, которые фатальным образом направляют их по самому легкому пути к внешнему облику мужчины, к очарованию другого, к формальной мужественности вместо трудного поиска своей собственной женственности. Так Ева, запутавшаяся, попала в ловушку, расставленную биологией, в явно идеализированное фаллическое доминирование, игнорируя более сложное, но честное исследование своей собственной скрытой идентичности. И она все еще остается в этой ловушке, очарованная фаллосом и потрясенная своей природной раной, вагиной, которую она всегда переживала скорее как отсутствие чего-либо, чем как наличие. В последние годы женщины смогли достичь тех позиций, на которых в прошлом доминировали только мужчины или которые вовсе им были запрещены. Теперь женщины могут голосовать и занимать важные посты в бизнесе и политике. Но большинство этих благ и преимуществ, за которые женщины так упорно боролись, не помогли им приблизиться к своей женственности. Напротив, часто кажется, что женщины ведомы соревнованием с мужчинами, воспринимая женственность как пустоту, а мужественность как нечто, чему нужно подражать. Например, сегодня женщина с подозрением относится к любым попыткам мужчины относиться к ней иначе, чем на равных. Она обычно негодует, что ее спутник открывает перед ней дверь машины или оплачивает ее ужин, причем до такой степени, что даже его комплимент она воспринимает как сексуальное домогательство или как форму принижения. Я считаю, что именно поэтому в движении за освобождение женщин потерпели неудачу в прошлом, создав ситуацию, которую феминистка Сьюзен Фалуди назвала ответной реакцией. Цитата. «Ответная реакция против прав женщин не является чем-то новым в американской истории. Действительно, это повторяющийся феномен. Он возвращается каждый раз, как только женщины начинают продвигаться к равенству и представляет собой как будто неизбежные ранние заморозки кратковременного расцвета феминизма в культуре. Американская женщина застревает на этой асимптотической спирали, совершая бесконечные повороты сквозь поколения, все ближе приближаясь к своей цели, но никогда не достигая ее. Каждая революция обещает стать той самой революцией, которая позволит ей покинуть орбиту и, наконец, в полной мере дарует ей человеческую справедливость и достоинство». Конец цитаты. Писательница Энн Дуглас в «Торе ей» также говорила: «В нашей культуре прогресс в области прав женщин, в отличие от других видов прогресса, всегда был странным образом обратим. Подобные высказывания обусловлены тем, что до сих пор женщины пытались достичь свободы, действуя вовне, как будто ответственность за эти достижения лежит на других, и решение должно исходить снаружи, от мужчин, а не вследствие внутренней трансформации женственности». Джон Тейлор недавно описал это состояние как культуру виктимизации «не вини меня». Цитата. «Это довольно странное явление. Растущее желание американцев всех вероисповеданий, цветов кожи, богатых и бедных, молодых и старых, немощных и сильных, виновных и наивных, приписывать себе статус жертвы, чтобы попытаться найти что-то или кого-то, на кого можно свалить вину за все неправильное, неполноценное или просто неприятное в нашей жизни». Конец цитаты. Если мужественность превозносится, а женственность обесценивается, то можно сделать вывод, что женщины будут постепенно приобретать мужские черты. Статистика показывает, что многие болезни, которые раньше были более распространены среди мужчин, теперь часто встречаются и у женщин, например, сердечные заболевания и рак легких. С другой стороны, эндометриоз в настоящее время распространен гораздо шире, чем раньше. Это заболевание, при котором функционирующий эндометрий, внутренняя слизистая оболочка тела матки, разрастается за пределами полости матки, то есть присутствует там, где его не должно быть. Другими словами, это свойство женского организма менструировать внутрь тела вместо того, чтобы позволить менструальной крови вытекать наружу, как это обычно должно происходить, механизм, который с точки зрения психологии означает женский протест. Можно предположить, что если женщины становятся более маскулинизированными, то, соответственно, они могут феминизировать своих сыновей. В настоящее время мы можем наблюдать это в поведении многих молодых людей мужского пола, которые склонны отращивать волосы и носить в ушах серьги, а также в увеличении гендерной неопределенности и двойственности во всем остальном. Однако это может вызвать и парадоксальную реакцию, усилить компенсаторную мужскую агрессивность или поведение типа мачо. Некоторое время назад, во время европейского футбольного турнира, мы стали свидетелями череды инцидентов, зачинщиками которых являлись британские подростки, проявившие в нескольких случаях настолько сокрушительную агрессию, что игра закончилась не только вмешательством полиции, но и гибелью нескольких десятков итальянцев. В этот момент я подумал, что, возможно, преувеличенная реакция британцев против других национальностей была компенсаторной реакцией мачо, потому что их главными лидерами в то время были женщины – миссис Тэтчер и королева Елизавета. Еще Фрейд в свое время заявлял, что мужская агрессия может быть связана со страхом кастрации, со страхом, который только усиливается от осознания того, что у женщины нет пениса. Британская молодежь, не имея сильного главаря для подражания, бессознательно решила кастрировать людей из других широт, как бы давая им понять этим садистским вторжением. Это вы кастрированы, а не мы. Та же самая динамика, кажется, присутствует в военных действиях, которые всегда инициировались и велись мужчинами и никогда женщинами, за исключением нескольких случаев, когда женщины подражали мужчинам или в силу конкретных исторических обстоятельств. Более того, пацифистские движения обычно возглавляют женщины. Христианская философия постоянно превозносила пацифизм до предела. «Не судите, и не судимы будете. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас», так проповедовал Иисус. И в его доброте не было места обрезанию, возможно, самому близкому акту к истинной кастрации. Поиск схемы по упразднению обрезания, возможно, присутствовал в мышлении Иисуса. Именно поэтому Иоанн Креститель оказался одним из величайших откровений проницателя интуиции Христа. Открытие, которое сделал Иоанн, стало поистине чудесным решением проблемы ветхозаветного первородного греха. Ведь после Иоанна Крестителя стало возможным не иссекать этот грех, а смывать. В конце концов, с точки зрения бессознательного, смывание или отрезание всего того, что мы считаем греховным, имеет одну и ту же коннотацию. Я полагаю, что величайшим и важнейшим наследием Христа для всех последующих поколений стала крайняя плоть. Недавно в медицинских кругах возникло движение, которое противоречит главному вкладу Иисуса и проповедует необходимость обрезания по гигиеническим соображениям. Мы можем подумать, что в прошлом такая практика могла бы быть оправданной для людей, живших в условиях высоких температур в пустыне, где было мало источников пресной воды для омовения. Но тогда возникает вопрос, если эта угроза действительно была такой серьезной, как тогда гуманность Иоанна Крестителя и Христа могла превзойти опасность телесного недуга. Глубокое и крайне острое разочарование, которое должны испытывать маленькие мальчики в момент обрезания, или когда они видят, как это делают младшим братьям, вероятно, вызывает у них тяжелые чувства бессилия и унижения, не говоря уже о боли, а также реальные угрозы, ведь обрезание так близко к реальному акту кастрации. С другой стороны, акт обрезания возможен только благодаря тому, что младенец тотально беспомощен, и ему ничего не остается делать, кроме как подчиняться большей силе взрослых, чтобы те его кастрировали. Предположительно, существует связь между обрезанием как более мягким ритуалом и жертвоприношением детей Молоху. Молох – это божество, которому поклонялись евреи до Моисея путем разбивания голов о скалу. Я считаю, что обрезание представляет собой самый примитивный и самый кровавый религиозный ритуал, практикуемый в наше время. Я также подозреваю, что сложности с двойной идентичностью, которые до сих пор испытывают многие евреи, берут свое начало в практике именно этого ритуала, который я не решаюсь назвать символическим, из-за его близости к реальному акту кастрации. В ходе этого ритуала обрезанные отцы поддерживают обрезание своих отпрысков мужского пола, а пассивное участие матери является частью этого заговора. Чувство ужаса и безысходности, которое ребенок испытывает во время этой церемонии, должно поражать в нем глубокое недоверие, потому что оба родителя внезапно становятся палачами. Эта ситуация, возможно, напоминает нам тот шокирующий ужас, который должен был пережить Исаак, столкнувшись с ножом Авраама, в то время как Сара не выразила и толики протеста. Чувство одиночества, опустошенности и покинутости, в свою очередь, индуцируют в ребенке ощущение того, что его предали, что он больше никому не принадлежит. Доверие исчезает, потому что его родители, основной источник надежности, который мы все испытывали в детстве, превратили в свою полную противоположность. И даже мать, символизирующая собой наибольшее чувство принадлежности, стала отчужденной, эмоционально отвернулась и отдалилась. Ведь мать – символический гея, земля, дом или родина – необходимо нам для того, чтобы структурировать основное чувство идентичности, принадлежности или сопричастности. Когда сама мать подозревается в предательстве, это бессознательно может вызывать в нас потребность в поиске какого-то другого вида принадлежности в качестве компенсации, идеализированной или обетованной земли, дающей доверие и надежду. Нечто подобное должно происходить и с отцом, который также идеализируется и воспринимается как мессия, как тот, кого всегда ждут. Чувство, которое утихает, когда предполагается, что он, возможно, пришел. Затем с большим удивлением его перестают считать мессией. Фантазия о странствующем еврее могла развиться вследствие именно этого конфликта. В акте обрезания мы также можем увидеть присутствие бессознательных тенденций детоубийства или бессознательного желания матери убить своего собственного ребенка. Эту концепцию подчеркивал аргентинский психоаналитик Арнальдо Росковски, и я также ссылался на нее в прошлом, как на комплекс Исаака. Я подозреваю, что закон возмездия или принцип Талиона «Lex Talionis» «Око за око и зуб за зуб», который управляет бессознательным, представлен в вечной кровавой борьбе между арабами и евреями, ведь и те, и другие обрезаны. В определенном смысле кажется, что такая борьба может иметь какое-то отношение к потере крайней плоти, как если бы каждая из сторон обвиняла другую в том, что та несет ответственность за кастрацию. Это похоже на вечную войну из-за того, что ни одна из сторон не способна оплакать потерю крайней плоти. Когда Фрейд описывал концепцию зависти к пенису у женщин и комплекс кастрации у мужчин, то по сути рефлексировал свои собственные наблюдения за психологическим профилем пациентов, которых он лечил на рубеже 19 и 20 веков. В то время мышление женщин больше соответствовало характеристикам Евы запутавшейся, в отличие от предыдущей эпохи Евы провинившейся, когда самым важным бессознательным фактором была зависть мужчин к материнству и их защитная потребность отождествлять женщин с демоницами. Переход от одной Евы к другой стал следствием не только постоянной борьбы женщин, но и зарождением научной рефлексии. Когда мужчина, благодаря научным открытиям, сделанным с помощью микроскопа, осознал, что он также играет незаменимую роль в акте деторождения, его зависть к женскому материнству уменьшилась, и он начал с большей готовностью принимать свою мужскую роль, чувствуя уверенность в своем несомненном отцовстве. Теперь он стал отцом, а не просто зрителем или свидетелем. По мере того, как его зависть угасала, уменьшались также его потребность покорять женщин и соперничать с ними, а это изменение, в свою очередь, способствовало превращению Евы провинившейся в Еву запутавшуюся, поскольку стал рассеиваться ее демонический образ и бесчестие прежних времен. Женщины сменили покорность, унижение и стыд на фаллическую идеализацию, а зависть перешла от мужчин к женщинам. Будущая трансформация Евы, запутавшейся в Еву оправданную, будет зависеть не столько от отношений между мужчинами и женщинами, сколько от самих женщин, от их способности бесстрашно искать внутри самих себя и находить подлинные корни своей собственной сущности, свою скрытую сексуальность, силу импринтинга и законное право на собственный интеллект.